Глава 10. Навстречу безбрежному состраданию. Искусное милосердие. Благодаря практикам сосредоточения, доброты и прозрения, наше осознавание постепенно достигает большей свободы. Вместе с этим мы начинаем понимать. Хотя многие из житейских неурядиц неизбежны, виды страданий, сокрытые более глубоко, например, наше сопротивление непостоянству и связанные с ним экзистенциальные муки, устранить возможно. Такое постижение тесно связано с четвертым из безмерных настроев — состраданием, то есть пожеланием свободы от страданий и их причин. В то время как любящая доброта видит потенциал для достижения больших уровней счастья, сострадание усматривает возможность устранить мучения и их истоки, возможность обрести свободу. Понять различия между любящей добротой и состраданием можно и с помощью простых аналогий. Представьте, что вы видите ребенка, который тянется за яблоком, но из-за маленького роста не может его достать. Естественное желание помочь ребенку обрести большее счастье — это любящая доброта. Видение того, что возможно большее процветание, и его пожелание. Теперь вообразим иную ситуацию. Мы идем по улице, и нам под ноги внезапно бросается напуганный котенок, к хвосту которого кто-то привязал жестяную банку. Желание помочь, избавив существо от источника мучений, — это спонтанный импульс сострадания. Обратившись в вербальную мысль, устремленную ко всем существам, этот импульс зазвучал бы как «пусть все будут свободны от страданий и их причин». Сострадание — это форма осознавания, которая замечает мучения и их истоки и не отвращает от них взгляд. Хотя иногда можно услышать призывы думать только о хорошем, внимание к проблемам совсем не обязательно представляет собой нечто дурное. Мы стараемся уравновесить свое восприятие. Отпуская цепляние за однобокие интерпретации, крайности «все чудесно» и «все ужасно», мы замечаем, что некоторые аспекты реальности нужно изменить, а другие — сохранить и приумножить. Сострадание представляет собой выражение сердечного тепла, стремящееся разрушить дамбы, которые стоят на пути подлинного процветания. Объединяя поток сострадания с мудростью и добротой, мы приходим к состоянию радикального спокойствия, которое свободно от необходимости закрывать глаза на страдания и наши собственные, и других существ. Благодаря этому состоянию мы можем откликаться на страдания, не теряя из виду светоносной просторности внутри. Выдох, то есть наша сострадательная активность, естественным образом следует за вдохом, за отдыхом и практикой развития благотворных качеств ума. По мере того, как сосредоточение, прозрение, доброта и сострадание сливаются в едином потоке нашей личной эвдемонии, все чаще начинает вставать вопрос — как же искусно выражать свое сердечное тепло с тем, чтобы приносить пользу и благо другим? Если просветление действительно не подразумевает безучастной отстраненности от нужд окружающих, как научиться взаимодействовать с миром так, чтобы не растерять внутренние ресурсы и при этом действительно другим помочь? Поиск оптимальных выражений наших мудрости и доброты — бесконечный творческий процесс, результат в котором зависит не только от наших психологических достижений, но и от здравого понимания окружающей нас реальности, включая ее социальный и культурный контексты. Ключевое качество, над которым здесь важно снова и снова размышлять — искусность. Как наиболее искусно помочь своим близким, своему сообществу, своему региону и миру в целом? Готовых ответов на эти вопросы не существует. Они, как подсказывают нам здравый смысл и практики прозрения, всегда контекстуальны, то есть возникают только внутри конкретных обстоятельств и условий. От нас требуется готовность учиться, знакомиться с опытом других людей, выходить за пределы личной зоны комфорта и заново осмыслять привычные модели поведения. Мудрость в этом вопросе незаменима. Если мы помним, что мы как личность и сам мир лишь контекстуальны, нам нет необходимости пытаться настойчиво оправдывать свои просчеты и промахи. Мы можем признать, что были недостаточно искусны, зародить устремление в будущем поступать мудрее и продолжать совершенствовать свое понимание. Движение к искусному состраданию начинается с уже знакомой нам тренировки в этической дисциплине. Замыкая круг, ведущий к развитию эвдемонии, завершая цикл практик, описанных в этой книге, мы возвращаемся вниманием к принципам ненасилия и начинаем цикл вновь. Благодаря этому с каждым поворотом колеса тренировки ума наша этика, сосредоточение, включающее в себя как практики шамадхи, так и практики доброты и прозрения, могут становиться все глубже. Даже сами размышления над знакомыми нам принципами, например, над пятью заветами, наделят нас большей искусностью. То же касается и остальных компонентов пути. Усиление устойчивости ума, развитие качеств памятования и самонаблюдения, обретение способности не доверять помраченным мыслям, развитие равностности, любви и радости — все эти аспекты тренировки питают нашу искусность. Благодаря им наше присутствие в мире начинает приносить все больше пользы и все меньше вреда. На этом, пожалуй, можно было бы и остановиться. Что может быть важнее искусности, проистекающей из внутреннего равновесия? Тем не менее, в этой главе мы рассмотрим еще несколько инструментов, позволяющих сделать наше влияние на мир более благотворным. Эти рекомендации не следует рассматривать в отрыве от общего контекста, от процесса развития радикального спокойствия, который мы до сих пор обсуждали. Перед нами лишь набор простых идей, к которым можно обращаться каждый раз, когда мы сталкиваемся со сложной ситуацией, когда мы ощущаем сострадание и не знаем, как наиболее искусно его выразить. Что можно предпринять перед лицом социальной несправедливости, разрушения экологии или глобальных конфликтов? Что предпринять, когда общество вокруг кажется охваченным глубоким унынием и беспомощностью? Как помочь близким, ощущающим упадок сил или душевную боль? Конкретные решения примем мы сами, а универсальные советы могут помочь найти вдохновение в те моменты, когда мы, как нам кажется, тонем в океане чужих страданий. Культура ненасилия и сострадания. Наши мысли и поступки, так же, как и другие аспекты нашей изменчивой личности, возникают лишь в контексте, и это контекст не только внутренний. На нас мощно влияет и внешнее окружение. Подобно пчелам и муравьям, мы ищем себя в рамках общества, хотя и можем временно удаляться от него для внутренних поисков или работы над своим умом. Наша способность к сотрудничеству и взаимопомощи позволяет достичь таких благотворных результатов, которые для одного человека были бы невозможны. Часть позитивного вклада, который мы вносим в окружающую реальность и в наше сотрудничество с другими, это соблюдение принципов ненасилия. Тем не менее, для того, чтобы сохранить человечество и среду, в которой оно существует, стремиться лишь к уменьшению вреда, причиняемого нами лично, недостаточно. Нам также необходимо направить свои усилия на активную помощь другим и на поддержание ценностей, которые на такую помощь вдохновляют, включая идеал сострадания. Формирование культуры сострадания и доброты, основанных на понимании взаимозависимости, становится одним из аспектов благотворной активности, которой мы можем себя посвящать. Немалую роль в поддержании культуры доброты играют медиаресурсы, которыми мы пользуемся и которые создаем. В какой степени эти источники транслируют идеал сострадания, уравновешенного здравыми видами понимания и чувством ответственности? Индивидуума перед социумом, конкретной страны перед населением всех стран, человечества перед планетой в целом. В каких объемах мы потребляем информацию о происходящем в мире и как защищаем свой ум от перенасыщения, от отравления злокачественными материалами и вместе с тем от нежелания внимать бедам других. Размышления над этими вопросами, а также анализ наших индивидуальных привычек и личных особенностей помогут нам сформировать более конструктивное и осознанное отношение к своей информационной диете и к тому, что мы затем транслируем в мир. В идеале мы стараемся соблюдать принципы достоверности, здравомыслия и сострадания, которые помогут взглянуть на механизмы притеснения и приложить усилия, чтобы эти механизмы разрушить. Ключевую роль во взаимодействии в социуме культура сострадания отводит нашему восприятию самих себя как части процесса взаимобытия. Мы не просто обособленное «я», действия которого никак не сказываются на окружающих. Наше существование скорее можно сравнить с каплей росы, которая отражает и преломляет свет, распространяя его вовне. Один из классических буддийских текстов в качестве метафоры описывает сеть Индры. Бесконечное переплетение нитей, включающее бесчисленное множество прекрасных самоцветов. Каждый из этих самоцветов отражает все остальные и отражается во всех остальных, порождая безграничную игру света. Аналогичным образом дело обстоит и с нашим влиянием на мир. В других людях и в самой реальности будут отражаться как проявления нашей чистой природы, так и наши омраченные состояния ума. Ощущая за происходящее вокруг некую степень ответственности, понимая, что мы все подобны механизмам, непрерывно излучающим в мир вибрации своих воззрений, настроений и поступков, мы, возможно, пожелаем установить с другими здоровые виды связи, позволяющие оказывать на них благотворное, а не дурное, как это часто происходит сейчас, влияние. Вопросы для размышлений. Вопрос первый. Какое информационное окружение негативно сказывается на вашей решимости упражняться в ненасилии и деятельной доброте? Как ограничить это негативное влияние? Вопрос второй. В каком информационном окружении вам необходимо находиться, чтобы поддерживать этическую принципиальность и внимание к вопросам сострадания? Как вы можете создать подобное окружение или поспособствовать его созданию? Вопрос третий. Какие виды информации вдохновляют вас на поступки, выражающие ваши высочайшие ценности, включая сострадание? Четыре бесценных дара. Наше влияние на мир начинается с нашего непосредственного окружения, с людей и животных, которые находятся вблизи нас постоянно или появляются в поле нашего зрения эпизодически. Распространяя безмерные настрои на тех, кто находится непосредственно рядом с нами, мы уже сейчас можем начать проявлять сердечное тепло с помощью четырех инструментов, которые один из моих учителей, Чокиним Ринпоче, называет четырьмя бесценными дарами. Первый из этих даров — взгляд полной доброты. Объединяя свой взгляд с энергией нежности и безмерных настроев, глазами мы словно бы говорим: «Как замечательно, что ты существуешь! Пусть ты обладаешь благополучием!» Подобное отношение может охватывать не только других существ, но и нас самих. Мы можем применять этот инструмент перед зеркалом или смотря на свою фотографию. Попробуйте посмотреть на себя свежим взглядом, который с нежностью и пониманием говорит, как прекрасно, что ты есть. Будь счастлива. Сходную энергию радостной признательности мы можем выражать и применительно к окружающему нас миру материальных объектов. Наблюдая за его формами и цветами, мы радуемся их существованию и желаем, чтобы мир наполнился условиями для счастья, свободы и благополучия всех существ. Подобное отношение к материальной энергии со временем может побудить нас к действиям, направленным на защиту окружающей среды. Второй дар, улыбка полная любви, во многом связан с первым и его сопровождает. Выражая любящую доброту и сопереживающую радость, подобное движение наших губ дает понять: «Я рада тебя видеть, будь счастлива». Разумеется, этот сигнал в первую очередь применим в нейтральных или радостных ситуациях. Услышав о страданиях других, мы будем не улыбаться, а проявлять участие и сострадание. При этом мы знаем, искренняя, открытая и поддерживающая улыбка со стороны друзей и даже незнакомцев может во многом изменить наше настроение, растопив лед одиночества или грусти. Третий бесценный подарок, проявляющийся из пространства нашей нежности, — это уважительные слова. Такие слова могут содержать безусловную поддержку или, напротив, конструктивные предложения. И в том, и в другом случае они должны ясно выражать наше уважение к потенциалу, которым наделен наш собеседник. Необходимость упомянуть пункты, которые вызывают в нас сомнения или колебания, не лишает нас способности обращаться к лучшему в другом человеке. Мы уравновешиваем мудрость и сострадание, избегая заносчивости и беспорядочного потока бессмысленных слов. А потому нашим словам в идеале удается согреть, поддержать и направить окружающих. Последний, самый обширный и здоров, это посильная помощь на физическом уровне. Какие действия я могу совершить, чтобы прямо сейчас помочь этому человеку? Индуистский йогин Ним Кароли Баба указывал своим ученикам на необходимость любить людей и кормить людей, поддерживать любящую доброту и заботиться о телесных нуждах окружающих. Посильная помощь телом может проявляться множеством способов и целиком зависит от контекста, от конкретной ситуации. Оказывая ее, мы демонстрируем готовность выйти за рамки своей зоны комфорта и при этом использовать те уникальные таланты, которые присущи именно нам. Вместе четыре дара подобны потоку энергии, который исходит от нас к другим существам. Каждый последующий дар оказывает на жизнь окружающих более мощное влияние, чем дар предшествующий. В каком-то смысле мы движемся от отношения к действию. Взгляд и улыбка, сопровождаемые благими намерениями, помогают нам пробудить безмерные настрои, а слова и поступки выражают эти настрои на практическом уровне. В некоторых ситуациях взаимозависимость, объединяющая нас с другими людьми, проявляется лишь на поверхностном уровне. Но даже один единственный взгляд или дружелюбная улыбка привнесут в эту взаимозависимость элементы мудрости и доброты. В других случаях мы действительно можем помочь другим людям вниманием, словами и делами. И тогда нам на помощь приходит уважительная речь и посильная помощь телом. Чем больше мы упражняемся в каждом из четырех даров, тем более естественным становится их проявление. В целом, нам достаточно просто опираться на импульсы сердечного тепла, привнося в них элементы здравого смысла и дальновидности. Восемь звеньев сострадательного участия. Помогая окружающим, рано или поздно мы также можем задуматься над тем, насколько справедливо устроены наш социум и мир в целом. Размышляя над проблемой сохранения окружающей среды, над вопросами справедливости и равенства или процессами защиты маргинализируемых групп, мы, возможно, заметим, что одних только четырех бесценных даров недостаточно. В дополнение к ним нам нужны и более глобальные инструменты, позволяющие изменить застарелые социальные механизмы. Разумеется, поспособствовать созданию и применению подобных инструментов может любая тренировка в мудрости и сострадании. Однако, чтобы сделать усилия более целенаправленными, мы можем использовать предложенную далее концептуальную схему. Я называю эту систему размышлений и работы над социальной проблематикой восемью звеньями сострадательного участия. Эти звенья, как и спицы в колесе практики благородного восьмеричного пути в буддизме, не следует считать этапами, которые мы проходим лишь один раз. Мы проходим по всему списку снова и снова и снова, до тех пор, пока спицы колеса не сольются в круг, в котором все восемь инструментов формируют единое пространство мудрого и сострадательного поведения. Звено первое. Мы развиваем внутренние ресурсы осознанности, мудрости и сострадания. Моя собственная личность — не более чем капля в океане взаимозависимости, лишь один из узлов в сложном переплетении причинно-следственных нитей, из которых состоит наш мир. Тем не менее, от действий моих тела, речи и ума, как по воде, расходятся круги. Поэтому, чтобы приносить больше пользы, я стану посвящать свои силы практикам, ведущим меня, а в перспективе и других существ, к большему уровню понимания, к большему чувству ответственности, а в конечном итоге и к подлинным социальным изменениям. Чтобы реализовать эти устремления, мне необходимо обладать внутренними ресурсами. Именно их мы и развиваем, когда стараемся соприкоснуться с радикальным спокойствием на глубинных уровнях сознания. Все практики, которые мы уже обсудили в этой книге, воплощение этических идеалов, развитие сосредоточения, взращивание различных видов доброты и тренировка в мудрости, подобные рекам, которые вливаются в океан двух целей — глубинной безмятежности для нас самих и сострадательной активности для окружающих. Подлинно освоив все эти инструменты, я смогу защитить свой ум от психологического выгорания, а здравый смысл, в котором я стараюсь упражняться с помощью практик мудрости, дополнительно поможет избежать доброжелательных, но бестолковых действий, совершаемых в попытке послужить другим. Объединяя методы, из которых складывается тренировка моего ума, я получаю возможность с большим состраданием вести собственную жизнь и участвовать в жизни других. Упражняя свой ум, я знаю, что внутренняя подготовка нужна не только для меня. Она вносит вклад в общее благо, к достижению которого мне, если я желаю счастья для себя и других, необходимо стремиться. Звено второе. Мы свидетельствуем о страдании и надеждах на освобождение. Говоря о том, почему буддисты медитируют на страданиях других существ, один из моих учителей как-то привел простую аналогию. Похищение ребенка — происшествие очень страшное. Но еще страшнее получается, если никто об этом преступлении не знает. Если никто не знает о случившемся и о возможных мучениях жертвы, никто не будет ее искать, а потому она будет лишена надежды на спасение. Внимая участи других существ, мы поддерживаем живой поток небезразличия и тепла. Насколько бы далеко я ни находился, географически, социально, экономически, если я вижу страдания, то стараюсь не отвращать взгляд. Я стараюсь следовать примеру Далай-ламы, который пристально следит за ежедневными новостями, слушая радио и размышляя о судьбах человечества, о сложной паутине взаимозависимости, которая объединяет нас со всеми существами. Если я хочу однажды стать свидетелем и, возможно, даже участником освобождения, мне нужно прямо сейчас открыть глаза и отважно увидеть страдания других и их желание достичь свободы. Мне также необходимо вообразить ситуацию или среду, в которой эти конкретные виды страданий, особенно вызванные несправедливым устройством социума, уже устранены. Как бы выглядел мир, решивший основные проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды? Как бы выглядело общество, достигшее большего уровня удовлетворенности и решительно принявшее ответственность за мир во всем мире, за сохранение лесов и океанов, а также за спасение планеты в целом? Каким должен быть социум, искоренивший ксенофобию и гендерное неравенство? Эти размышления позволяют породить реалистичные надежды на улучшение ситуации. Сюнрю Сюдзуки однажды сказал, что сущность буддийского пути — принимать вещи такими, какие они есть, но при этом помогать им стать как можно лучше. В подобном единстве ясного видения и стремления к свободе мы и упражняемся, когда размышляем над смыслом этого звена. Звено третье. Мы не принижаем муки других словами «а как же тогда?». Принижение страданий одной группы с саркастическими отсылками к другой и словами «что-то вас вот то никогда не волновало» никакой пользы не приносит. Вместо того, чтобы учить других хорошему, мы просто запускаем в мир волны цинизма. Гораздо лучше использовать сложившуюся ситуацию, чтобы раскрывать глаза. Похожее происходит и в этом регионе, и с этой группой, и с тем человеком. Давайте вместе заботиться о них всех, расширяя охват наших эмпатий и сострадания. Думая о мировых проблемах или несправедливости, я иногда замечаю за собой желание попрекнуть других, так, чтобы и им стало не все равно. Часто мне удается справиться с этим импульсом, хотя, разумеется, не всегда. Я вижу необъятный простор для работы над своими навыками коммуникации. Мне помогает знание. Когда мы пытаемся стыдить других людей, в ответ они чаще всего просто начинают обороняться. Когда включаются механизмы бегства или борьбы, конструктивный диалог не завязать. Что же делать? Я могу последовательно и четко говорить о значимых проблемах, избегая при этом оскорблений в адрес тех, кто слушать пока не готов. Мне нужно вызвать их интерес, будучи мудрым, как змеи, и актуальной информацией, и личным вдохновляющим примером осознанного участия в судьбах мира. Звено четвертое. Мы делаем громче голоса других. Голос тех, кто страдает, сам по себе далеко не разносится, но его можно усилить. У всех нас есть определенная социальная площадка, сколь угодно маленькая или большая. Подобно нашим телу и уму, наша речь, звучащая вживую, выраженная в печатной форме или усиленная цифровыми технологиями, представляет собой мощный инструмент. Хотя его часто захватывают омрачения, он также может служить состраданию и мудрости. Если у меня есть возможность донести до окружающих точную информацию о страданиях определенных групп людей, я постараюсь это сделать. Я буду беседовать с друзьями, использовать свои каналы в социальных сетях и как лектор включать растущие познания о происходящем в свои выступления. На то же самое, с учетом индивидуального контекста и окружения, способен в определенной степени каждый. При этом издавать львиный рык в одиночку недостаточно. Нам необходимо уверенно требовать точного освещения событий медиаресурсами и людьми, платформа которых превосходит по масштабам нашу. Мы не всегда в этом преуспеем, но иногда победа возможна. В процессы распространения достоверной и сострадательной информации вовлечено множество факторов, от журналистской порядочности до наших личных связей и близости к представителям прессы. Благодаря сложной сети взаимозависимости наш рык иногда будет усилен. А если этого пока не произошло, мы продолжим терпеливо создавать необходимые причины. Это звено неизменно напоминает мне о библейском сюжете и представляющем его ярком эпизоде из рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Иисус входит в Иерусалим, где его восхваляет большая толпа последователей. Несколько фарисеев, иногда изображаемых просто как местная власть, требуют, чтобы толпа умолкла, на что Иисус отвечает: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Подвергаясь притеснению или претерпевая несправедливость, мы можем думать: «Если мой голос заглушат, пусть за меня, подобно этим камням, продолжат кричать другие». Когда заглушают голос других, за них постараюсь рычать я. Звено пятое. Мы предоставляем ресурсы, время, внимание, деньги, пищу и свое общество. Подписывать петиции и делиться новостями важно. И то, и другое — выражение нашей способности желать и устремляться, также известной как конативная функция нашей психики. При этом мы бы не хотели поддаться коллективизму, иллюзии действия, возникающей за счет того, что мы просто поделились картинкой или нажали на кнопку «подписать». У всех нас есть определенные ресурсы, например, внимание, времени или денег. Желая помочь другим, мы можем пожертвовать некую сумму, иногда лишь символическую, иногда весьма серьезную, час волонтерской работы или несколько минут сопереживающего слушания. В идеале я стараюсь делиться всеми этими ресурсами и множеством других. Один из прекрасных способов предоставлять внимание — активно изучать проблему с умом новичка как основой для обретения большей ясности. Что я знаю о проблемах и самоощущении женщин или людей с небинарной гендерной идентичностью? Что я знаю об опыте и страданиях трудовых мигрантов в больших городах? Что мне известно о борьбе за сохранение лесов Амазонки, которую ведут местные племена? Не так-то много, но я могу и хочу узнать больше. Когда у меня нет возможности взять в руки большую книгу, в идеале описывающую страдания от лица самой страдающей группы, я, по крайней мере, могу начать с просмотра нескольких выступлений на платформе TED.com и других аналогичных ресурсах. Когда я не могу пожертвовать миллионы, я все равно в силах искренне поделиться хоть чем-то стоящим и пожелать в будущем предоставить больше. Звено шестое. Мы ставим на первое место потребности притесняемых, а не элит. Защищая от повышения налогообложения миллиардеров, мы ничего не выиграем, если, конечно, вы сами не миллиардер. Мы также ничего не выиграем, вставая на защиту крупных транснациональных корпораций. Неважно, насколько вы любите свой смартфон или свою футболку. Любую компанию, даже если вам нравится ее стиль или продукт, все равно можно и нужно постоянно призывать ко все более справедливым бизнес-практикам. Национальные и международные компании, равно как и органы государственного управления, должны существовать для блага людей и планеты. Мы также не добьемся ничего хорошего, если будем возражать против больших свобод и более мощных систем социальной защиты, против бесплатного образования и бесплатного здравоохранения, против требований гендерного равенства или большей безопасности для людей с телами, отличными от нашего. Иными словами, мы и так давно вступаемся за интересы невообразимо богатых людей или за умопомрачительно неэтичные олигархические системы. И это ни к чему хорошему нас не привело. В третьем десятилетии 21 века мир еще более отчаянно нуждается в срочных социальных, экономических и экологических изменениях, которые были бы основаны на глубоком понимании взаимозависимости. Симпатия к отдельным элитам или крупным корпорациям, пользующимся ресурсами общества, не должна препятствовать нашей готовности призывать эти силы к ответу перед теми, кого они эксплуатируют. Нам нужно использовать свое внимание и свои платформы, чтобы действительно услышать тех, кто подвергается системному притеснению, включая саму планету, истребляемые на ней биологические виды и тех, кто пытается планету защитить. Без этого подлинные изменения во многом невозможны. Звено седьмое. Мы оказываем неумолимое давление на крупные механизмы. Мы все знаем, что необходимо мудро относиться к нашему собственному энергопотреблению и разумно распоряжаться используемым нами пластиком. Но еще важнее изменить правила игры на глобальном уровне. Таких и любых других крупных изменений в жизни общества можно добиться только за счет неумолимого давления на все болты и гайки в системах власти и распределения ресурсов. В процессе выбора политических деятелей в дни голосования этот принцип побуждает нас отдавать предпочтение наименьшему злу. Мы стремимся выбрать тех, кто меньше всего связал себя с коррупцией, ненавистью, притеснением, войной и экологическим разрушением, и тех, кто с наибольшей вероятностью будет отвечать на вопросы и соответствовать требованиям общества. Во все остальные дни это же звено призывает нас оказывать неумолимое давление на тех, кто занимает властные позиции в любой структуре, включая крупные и малые компании или муниципальные образования. Это давление должно побудить их проявлять небезразличие и делать то, что должно — разрушать системы притеснения и строить системы защищенности и заботы. В большинстве случаев для этого давления нам необходимо создавать профсоюзы и образуемые снизу вверх группы влияния. Именно этим мы и должны заниматься с большой преданностью диалогу и сотрудничеству, зная, что для этого также требуются навыки коммуникации, над развитием которых нужно работать отдельно. Также важны и наши личные голоса. Некоторые из нас обладают большим, чем все остальные, уровнем привилегированности и влияния. Эти ресурсы можно и важно использовать ради общего блага. Если с их помощью идти против рожна и требовать больших справедливости и безопасности для всех членов общества. Звено восьмое. Мы ежедневно порождаем устремление. В тибетском языке есть два основных понятия, которые на русский переводятся словом «молитва». Первое, солдеп, прежде всего предполагает просьбу о преображающем вдохновении, что часто выражается фразой «вдохнови мой ум, чтобы я сумела». Вторым понятием, монлам, буквально обозначается последовательность устремлений. Говоря простыми словами, мы порождаем цепочку мыслей, обращенных к большему благу для всех существ. Например, пожелание «пусть все скованные освободятся». В классических традициях психопрактики существует бесчисленное множество молитв устремления, и все они опираются на нашу способность желать и намереваться. Все эти формулы, если мы снова и снова приучаем к ним свой ум, влияют на наше привычное мировосприятие, на наши действия и на всю реальность, на все явления в их взаимозависимости. Как напоминает нам один выдающийся гималайский йогин нашего времени, все существует на острие желания. Прямо сейчас я, возможно, не могу изменить многие из сложившихся в мире ситуаций. Не в силах самостоятельно или даже совместно с другими разрушить большинство существующих систем притеснения. При этом я понимаю, стратегия и ресурсы, необходимые для решения этих задач, появляются лишь тогда, когда есть видение и устремление. Зная это, я начинаю и завершаю каждый свой день мощным пожеланием. Пусть я не причиняю вреда. Пусть я приношу пользу. И пусть благодаря развитию ресурсов ума и сердца я в конечном итоге смогу принести великую свободу всем существам. Благодаря этим пожеланиям моя способность помогать окружающим день за днем понемногу возрастает, а я продолжаю устремляться к еще большей способности служить другим. Как движение по восьми звеньям сострадательной вовлеченности, так и применение четырех бесценных даров — это нескончаемый творческий процесс. Он задействует все внутренние ресурсы, которые мы взрастили в своем уме благодаря тренировке в этике, сосредоточении и мудрости. Можно сказать, что перед нами 12, то есть 4 плюс 8, различных способов выразить наше безмятежное спокойствие. При этом одно из главных качеств, объединяющих все предложенные ранее инструменты, это сострадание, то есть пожелание свободы от страданий и причин страданий. Становясь благодаря последовательной тренировке все более и более обширным, это устремление побуждает нас милосердно и искусно действовать ради блага других. Этому качеству, энергичной форме сердечного тепла, желающей устранить мучения всех существ, и посвящена наша заключительная формальная медитация. Пусть ее регулярное выполнение поможет нам приблизиться к единству глубокой безмятежности и деятельной помощи всем существам. Практика. Раскрытие сострадания. Начните медитацию с успокоения тела, дыхания и ума. Отпуская физическое напряжение, расслабляйтесь в естественной открытости, в которой тело само выбирает оптимальный ритм, скорость и глубину каждого вдоха и выдоха. Затем пробудите благотворную и максимально обширную мотивацию. В начале медитации на сострадании направьте внимание на свои собственные переживания, на себя как личность. Осознайте, что вы всегда стремитесь к свободе от дискомфорта, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Заметьте, присутствуют ли какие-либо беспокоящие переживания тела и ума прямо сейчас. Есть ли в вашей жизни ситуации, в которых вы испытываете неуверенность, стресс или страх? Заметив эти дискомфортные переживания, пробудите пожелание. Пусть я буду свободна или свободен от страданий и причин страданий. Поддерживайте это устремление. Каждый раз, когда оно начинает угасать, пробуждайте его вновь. Затем перенесите внимание на другую личность. Вы можете вспомнить о конкретном человеке, который прямо сейчас явно страдает или, напротив, в силу своей помраченности активно вредит окружающим, а потому и самому себе. Альтернативный вариант — направить внимание на друга, незнакомца или условного врага, или даже просто обратиться вниманием к одному из людей, которые прямо сейчас находятся рядом с вами физически. Внимая выбранной личности, вначале осуществите акт эмпатии. Осознайте, что этот человек, как и вы, желает свободы от страданий и причин страданий. Затем пробудите сострадание, используя то же устремление, которое вы направляли на самих себя. Пусть ты будешь свободен или свободна от страданий и причин страданий. Поддерживайте и разжигайте это устремление, продолжая внимать выбранной личности. При желании, через какое-то время вы можете переключиться на другого человека или на группу существ. В этом случае повторите те же шаги. Проявите эмпатию, пробудите устремление сострадания и поддерживайте его мгновение за мгновением. Теперь распространите осознавание на всех существ, включая в их круг и себя, и всех, кому вы уже уделили внимание. Осознайте вашу общность. Общее желание быть свободными от страданий, опасности, горя и боли. На этой основе пробудите устремление милосердия. Пусть все будут свободны от страданий и причин страданий. Удерживайте внимание на всех существах, порождая это благоустремление непрерывным потоком. Приближаясь к завершению практики, отпустите мысль обо всех существах, отпустите все пожелания и покойтесь в открытости осознавания, пронизанной сердечным теплом. Чтобы посвятить усилия, распространите переживания нежности на всех существ и вспомните о самых возвышенных устремлениях, к реализации которых вам хотелось бы приблизиться. Затем закончите медитацию и обратитесь вниманием к тому, что вас окружает. Практический прием. При виде существ, которые страдают, проверяйте, есть ли у вас возможность прямо сейчас поделиться с ними любыми из четырех даров: любящим взглядом, доброй улыбкой, уважительными словами или посильной помощью телом. Если возможность помочь присутствует, используйте ее. Но если ее нет, постарайтесь как минимум искренне породить в своем уме устремление. Пусть вы будете свободны от страданий и причин страданий. Пусть однажды я смогу помочь всем существам.